Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: кто хочет поссорить российский народ с грузинским? Почему белгородские пенсионеры отказываются от льгот? Жителям ветхих домов из поселка Актюбинский пришлось захватывать жилье, которое им обещали. Как вернуть марийских беспризорников в школу? Самарские чиновники решили, что все граждане должны одеваться так же, как они. Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. Кто виноват в том, что люди, полностью заплатившие за новые квартиры, остались без жилья? Вятка. Как избавить город от дурного запаха? Челябинск. Кто защитит права рядовых акционеров магнитогорского комбината? Пятигорск. Сколько стоит прокормить, одеть и выучить сироту? Калужская область. Судьба бабушки Насти. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Добрый день. Можно ли отправить перевод в Грузию?
Нет, пока переводы закрыты. В Грузию отправлять пока переводы нельзя. Пока прекращены.
Эта запись сделана на центральном почтамте Саранска. Да, в Мордовии прекращено почтовое сообщение с Грузией. Из государственных служб первым на обострение отношений между двумя странами отреагировало Республиканское управление федеральной почтовой связи, приостановив почтовый обмен с Грузией.
Дело в том, что в последнее время в ходе взаимодействия двух почтовых администраций России и Грузии имели место неоднократные нарушения международных и двусторонних отношений.
Рассказала сотрудница управления федеральной почтовой связи Людмила Гуреева. Несколько человек уже получили отказы по денежным переводам. Живущие и работающие в Мордовии граждане Грузии не смогли отправить часть заработанного своим семьям. А вот студент Саранского вуза Николай Гуралия получил денежный перевод и письмо от отца, живущего в Батуми. Так ни с чем и ушел с почты.
Очень многие помогают родственникам, то есть отправляют деньги, получают письма, там, звонят друг другу. Ну вот страдает народ. Простой народ страдает.
Несмотря на грузинскую фамилию, Николай говорит скорее с мордовским акцентом. Родился и первые годы жизни он провел в Батуми. 12 лет назад его родители развелись, и мама с ним уехала на свою родину, в Мордовию. Родители сохранили между собой хорошие отношения, и каждое лето он проводил у отца. Отец же помогал и материально. Сейчас, когда Николай стал совершеннолетним, раз в два месяца пересылает некоторые суммы на одежду, обувь, карманные расходы. Оплачивал и учебу на коммерческом отделении вуза.
Люди помогают друг другу, народ-то все равно, как бы, политика есть политика, а люди живут вместе. Но я думаю, что это все время, на самом деле, все регулируется.
По данным Управления Федеральной миграционной службы по Мордовии, в республике проживает около 100 выходцев из Грузии. Большая часть из них занимается коммерческой деятельностью. В настоящий момент сотрудники органов внутренних дел со всей тщательностью занимаются проверкой характера деятельности представителей грузинской диаспоры. Проверки более чем предвзятые, говорит Зураб Маридзе.
Знаете, смотрят как на врага народа. Это бескультурие, дикость, необразованность.
Вахтанг Кавалишвили занимается ремонтом обуви. За неделю 3 проверки. Проверяет документы, налоговую отчетность и даже правила пожарной безопасности. Сам Вахтанг считает, что конфликт между властями не должен переходить в конфликт между народами.
Нет, с Россией делить нечего. Я, в принципе, должен наоборот с Россией быть вот так. Я южный рубеж, понимаешь?
Представители грузинской диаспоры в Мордовии опасаются, что проверками дело не закончится. В сложившейся ситуации их могут сделать виновными и в росте преступности, и в налоговых нарушениях, и во многом другом. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Белгород» Оксана Быкова. В Белгороде 70% граждан, имеющих право на социальный пакет, от него отказались. Они предпочли живые деньги бесплатным лекарствам, бесплатному проезду в пригородном железнодорожном транспорте. Среди тех, кто пришел в последний день приема документов на отказ от социального пакета, Геннадий Матвейченко.
Я вот уже с 93-го года вот инвалид второй группы, я ничем не пользовался. Я не видел ни лекарств, ничего. Мне вот выписывали, я и шел с рецептами. В платной аптеке есть лекарства, а вот такой аптеки нету. Ну зачем оно нужно, вот эти вот мучения все. Ну, лучше отказаться, легче пойти купить, чем вот так вот. Больше надежды нет никакой. Пришлось приехать и сделать последний выбор.
Лилия Капалет говорит, что не собиралась отказываться от социального пакета. Однако, побывав в этот день на приеме у врача, она изменила свое решение.
Сегодня я пошла в поликлинику, и мне выписали всего одно лекарство за 100 рублей. То выписывали там на 300, 350, а сегодня ограничено. Поэтому я вот в последний день и пошла прямо после поликлиники, пошла сюда отказаться. И я была уверена, что мне будут давать лекарства так же, как в течение года. А намного сократили. Значит, врач выписала, все как положено, а заведующая все сократила. И мне больные ноги, она всего одну упаковку мази выписала. Выписывали 4. Что ж я буду терять на предыдущий год? Я лучше за эти деньги тогда сама мазь куплю.
Одна из причин отказов от социального пакета – это еще и сложности с получением рецепта на бесплатные лекарства. У Клавдии Богатыревой муж тяжело болен и не может приходить на прием к врачу.
У него электростимулятор стоит. Я ежемесячно должна идти выписывать в поликлинику лекарства. Вот. Она говорит, приводи его каждый раз, чтобы выписать лекарства, хотя ему пожизненно приписали. Она говорит, приводи его каждый раз, а я его не могу, он еле-еле ходит. Поэтому отказ. Я тоже отказалась. Я отказалась тоже по той причине, что не могу я лекарства, они мне дают, оно мне не подходит. У меня онкологическое заболевание и головная боль, у меня кружится тоже голова. И все, ишемия. У меня давление понижено, они мне дают капотен, он тоже не подходит мне. То лекарство, которое у них есть, наверное, они то и выписывают, я так думаю. А которое подходит, дорогостоящее.
Супруги Захаровы рассказали, что живут от пенсионного фонда в двух кварталах. Однако целых 2 часа добирались сюда, чтобы отказаться от соцпакета.
Еле живые. В 9 вышли, в 11 пришли. Муж больной, инвалид второй группы, сердечник. Лекарств нет, на рынке с рук покупает. Вот что дефицитный, его в аптеке не купишь. Решили отказаться. Никуда мы не ездим. Вот вдвоем идем, поддерживаем друг друга. Пройдем там 10 шагов, остановимся.
Своя история отказа от социального пакета у Галины Бордовой.
К нашему участковому надо целый день простоять, чтобы выписать какой-то рецепт. И она до того нервная, и выписала она мне 2 коробочки таблеток. Пирацетам толку нет, и все. И я почти день простояла к ней. И по этим рецептам, которые давала мне она еще, ничего взять нельзя было. И у нас медицина, считай, практически не работает. Я уже жду, когда меня Господь приберет. Мне ведь 80 лет доходит. Я 42 года отработала. Из них 15 лет на авиационном заводе во время войны. Начала с 14 лет работать.
По сравнению с прошлым годом, число федеральных льготников, отказавшихся от социального пакета в Белгороде, выросло на 20%. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
В эфире «Казань», Олег Павлов. 97 семей поселка Актюбинский Азнакаевского района Татарстана самовольно заселились в одну из недавно сданных новостроек. Дело в том, что эти квартиры они должны были получить по программе ликвидации ветхого жилья. Однако, как рассказывает Людмила Благодарова, теперь их заставляют выкупать дом по социальной ипотеке.
До 29 августа мы все надеялись, и, как нам утверждали, вы будете переезжать в этот дом по программе ветхого жилья, это последний дом, вы оказались счастливчиками, который будет заселяться по этой программе. Но, похоже, в жилфонде давно уже решили, что этот дом будет продан по ипотеке. Мы с этим не согласны.
Строительство дома, которое велось за счет средств фонда ликвидации ветхого жилья, до окончания этой республиканской программы не завершили. Но о заселении тогдашний глава администрации Азнакаевского района Татарстана Анус Исхаков отчитался. По словам Лилии Сафиной, представителя Казанского правозащитного центра, куда обратились жители поселка Актюбинский, они даже захватили квартиры согласно того списка.
Они заселялись не как попало, да, они взяли этот список семей, который, в принципе, утвержденный документ, и согласно ему заселились. То есть, по их мнению, они все сделали правильно, так как ведь существует отчет, согласно которому дом сдан, семьи заселились, список семей поквартирный есть. Соответственно, они просто последовали этим документам.
Пока возводился этот долгострой, людям запрещали, цитирую, производить какие-либо действия, связанные с пропиской, выпиской и приватизацией квартир. То есть все это время они не могли самостоятельно улучшить свои жилищные условия. К тому же, как утверждает Людмила Благодарова, почти все они пенсионеры.
У нас 90 семей, 268 человек, большинство из них пенсионеры. Даже есть 7 участников войны, инвалид войны. Остались те, кто не в состоянии был купить.
Как только в Татарстане стало известно о ситуации в Ознакаевском районе, выяснилось, что это не единственный случай в республике. В соседней Бугульме действия происходят по тому же сценарию.
Они живут в щитовых домах, построенных в начале 50-х годов. А дома некоторые в аварийном состоянии, проседают, протекает крыша, то есть жить практически невозможно. А их должны были заселить по той же программе ликвидации ветхого жилья в новый 144-квартирный дом.
Строительство дома велось по отчаянной ложке. Он был еще готов, в принципе, в 2005 году, но людей не заселяли. В конце года 2005-го хотели заселить. Даже замглавы отчитался, что уже в этот дом заселились люди. Но никого не заселили. А в июне месяце мы узнали, что нас хотят заселить по социальной ипотеке. Сейчас насильно нам всучают договора социальные ипотеки, заставляют их подписывать.
Из щитовых домов, где живет Вячеслав Ушанов и его соседи, их выгоняют. Они предназначены под снос. Администрация района заставляет подписывать договоры социальной ипотеки. При этом стоимость квартир явно завышена.
Дом находится на окраине города. Получается, двухкомнатная квартира порядка 700 тысяч. Хотя у нас в городе квартиры такие же, стоят 400 тысяч. То есть получается квартира в два раза дороже. И у нас в основном в этом ветхом жилье живут ветераны, пенсионеры. Им предлагают вот такие капальные условия.
У Вячеслава Ушанова на руках есть постановление Кабинета министров Татарстана, где среди домов, возводимых по программе ликвидации ветхого жилья, есть и тот, куда они должны заселиться. И даже указана сумма, выделенная на его строительство – 22 миллиона 170 тысяч рублей.
По всем отчетам наша администрация отчитала, что нам дали квартиры, и этот дом, получается, сейчас продают по второму разу. То есть это экономическое преступление.
О ситуации в Бугульме и поселке Актюбинске правозащитники рассказали на антикоррупционной комиссии при президенте Татарстана, говорит Лилия Сафина.
Правозащитники направили на имя заместителя министра внутренних дел Рафаэля Гельманова обращение с просьбой провести проверку по данным вот сообщениям, по данным фактам. И сейчас выяснением обстоятельств занялись сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Татарстана.
5 октября прокуратура ответила на коллективное заявление жителей поселка Актюбинское о нарушении жилищных прав. Согласно проверке, лишение актюбинцев обещанных квартир совершено законно, и лучшим вариантом для них является участие в социальной ипотеке либо подписание договора жилищного найма. Олег Палов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире «Йошкар-Ола» Елена Рогачева. «Каждый ребенок за школьную парту». Это, казалось бы, банальное правило стало девизом сентябрьской акции Управления образования города Йошкар-Олы. Ежегодно растет число семей, где родители почти не уделяют внимания своим детям. Педагоги марийской столицы берут такие семьи на заметку и следят за тем, чтобы дети не слонялись по улицам. Если в прошлом году принудительно пришлось посадить за парты около 30 учащихся, то в этом году в течение месяца выявлено 13 человек, неохваченных учебой. Профилактика, утверждает заведующий отделом городского управления образования Елизавета Паскаль, дает свои результаты.
С каждым ребенком была проведена индивидуальная работа и оказана социально-психологическая помощь. И тем родителям, те, которые не занимаются воспитанием и обучением ребенка, мы пригласили их на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Педагогам приходится убеждать не только детей, но и родителей. Причем иногда на комиссии происходит бурное столкновение. Например, мама 14-летнего Романа считает, что ее сыну достаточно того, что он сыт и одет. Им интересуются девочки, а школа совсем не обязательно.
Исключайте его полностью. У меня старшего сына также исключали. Ничего, живет семья и работает.
В рамках акции работал телефон доверия, по которому можно было сообщить о безнадзорных детях. Обратилась сюда и тетя 7-летней Танечки Людмила Сергеевна.
Тут летом пошла ее поздравить, думаю, скоро ребенку в школу. Но там даже никаких побуждений не было, чтобы ее собрать в школу. Пришлось, конечно, конечно, ее направить в теплый дом, приют, для того, чтобы лишить ее маму родительских прав, и чтобы можно было потом ее как-то взять себе опекунство. А мама, видимо, пьет и пьет, никак не остановится, ничего не хочет.
Дети из неблагополучных семей, как правило, очень слабо учатся, плохо адаптируются в обычной школе, где особенно мальчики болезненно воспринимают слова ровесников о родителях-алкоголиках. Многие из таких детей уже сами страдают алкоголизмом или токсикоманией. Для них настоящим спасением стала специализированная школа открытого типа. Первоначально она рассчитывалась на 45 человек, а сейчас число учащихся доходит в ней до 120. Здесь дети не только учатся, но и живут 5 дней в неделю. Самое главное, они не чувствуют себя отбросами, а их внеклассной занятости мог бы позавидовать любой школьник. И еще, у ребят просыпается интерес к занятиям.
Меня зовут Саша, мне 11 лет. У меня мама пила, меня отправили сперва в теплый дом, а потом уже сюда перевели. Когда была комиссия, ее положили в наркологию. Как вот я вам расскажу, в школе жизнь. Мы играем там в волейбол, в баскетбол, в теннис. Мы ходим на лепку, там лепим из соленого теста фигуры. У нас есть батюшка Алексей, он нас водит в церковь. У нас есть кружок театрал, показываем сказки. Есть у нас кружок солнечный бисер, мы плетем картины. Здесь очень хорошо.
Ну а дома сейчас как?
Хорошо, мама не пьет, работает.
Дети учатся в школе становления по упрощенной программе в небольших классах по 8-10 человек. Их особость никак не подчеркивается, но педагоги помнят об этом постоянно, говорит директор школы Галина Шалаева.
У нас могут работать только те, кто хочет работать вот с этими детьми, от которых отказались все школы. И семья часто, что уже мама приводит на комиссию, говорит, куда хотите, туда и забирайте, не нужен он мне. Учителя уже, которые поработали, мы настолько выжаты бываем, потому что дети требуют постоянно внимания. Мы можем с ребенком работать в течение всего года. Учитель что-то сказал ребенку наподобие, что что-то ты тормозишь. И ребенок уже обиделся, и все встало на круги своя, значит, снова нужно с этим ребенком, чтобы он, значит, пошел к этому учителю на урок, провести с ним определенную работу.
Конечно, в такой школе не все бывает гладко. Случается, что ребенок начинает пропускать занятия, исчезает на несколько дней из поля зрения учителей и родителей, но возвращается. Причем не в семью, а в школу. Здесь нет пьяных, озлобленных лиц, здесь накормят, здесь внимательные учителя, воспитатели и медики. Особенно воспитанники любят праздники. Они, как любые другие дети, обожают подарки. Дома такое не часто видели. Ну а глядя на выпускников школы и ее нынешние ученики понимают, что их жизнь может сложиться совсем иначе, чем у родителей. Елена Рогачева для Радио Свобода, Ишкарова.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. С 21 сентября посетители не могут находиться в здании областного правительства в джинсах, без галстука, в слишком обтягивающих брюках, блузках с глубоким вырезом, майках, не закрывающих живот. Об этом сообщается в официальном уведомлении, выдаваемом при входе всем посетителям областного правительства. Приветствуется, если посетители госучреждения одеты в официальные деловые костюмы. Это правило, как гласит памятка, касается посетителей как мужского, так и женского пола. Людмилу Сазонову не пустили в здание областного правительства из-за слишком короткой юбки.
Наверное, вот можно прийти в свитерочке, но на работу, может быть, для служащих это понятно, а для посетителей, наверное, в чем они ходят, в том они и могут появиться во всех общественных местах. Вот мы вот своим луком не знаем об этом.
Студент Сергей Денисов также не смог попасть на прием к областным чиновникам. Одежда молодого человека не соответствовала чиновным требованиям. Джинсы соседствовали с разноцветным джемпером и клетчатым пиджаком.
На самом деле, это какое-то ущемление прав человека, потому что я сам вправе ходить, как мне хочется. Надо какой-нибудь просто порядок, не вот что-то строгое такое, а в принципе просто там брюки, чтобы более-менее как-то нормальный человек выглядел адекватно.
А вот как относятся к дресс-коду одна из чиновниц областного правительства, назвавшаяся Татьяной. Женщина просила не называть ее фамилию.
Я очень даже положительно отношусь к этому. Человек, который приходит на прием, по каким бы вопросам он ни пришел, он должен более-менее культурно быть одетым. А про женщины говорить нечего. Вот с такой юбкой ни к чему не приходить. Зачем это нужно? Она приходит по своим набелевшим вопросам, она по всякому случаю должна быть культурно одетой.
Мнение еще одного посетителя областного правительства Дмитрия Зуева. Из-за отсутствия галстука и клетчатой рубашки Дмитрия не пустили на прием к чиновнику. Мужчине пришлось ехать домой переодеваться.
На самом деле это ущемление прав и даже, возможно, как бы общество разбивает на категории. Я считаю, что это неправильно. На самом деле нужно как-то более либерально подходить к этому вопросу. Просто не вводить настолько строгие рамки, поскольку у многих нет костюмов, многие в них не ходят. И получается, они лишены возможности жаловаться и как-то свое даже мнение высказывать. Это, по-моему, несправедливо. Мне кажется, что сейчас власть далека от проблем простого человека.
В джинсах не пускают на прием к чиновникам. Пришлось возвращаться домой. Продолжает Ольга Викторова.
Безобразие какое-то. Почему вот я в моем возрасте, я должна прямо... Что есть, то я одела, наверное, пенсионер-то, правда?
Интересно, что молодые посетители областного правительства в большей степени, чем пенсионеры, ощутили на себе действие дресс-кода. Охранники на вахте областного правительства пояснили это тем, что молодежь одевается ярче и более демократично, чем пенсионеры. Поэтому посетителей от 20 до 40 лет чаще всего и не пускают в здание областного правительства. Особенно придирчиво на соблюдение стиля одежды теперь проверяют журналистов. Дамам-журналисткам запрещено появляться в здании в мини-юбках и облегающих лосинах. От мужчин требует наличие галстука и строгого костюма, рассказывает журналист Илья Тарасов.
А это вообще, я считаю, даже не соответствует как бы конституции, потому что все-таки нарушает права человека, то что права человека свободны. Доступ, он должен, доступ не привязан. Захотел он как, в чем он есть, хоть там бомж, имеет право туда войти. Неважно, как он одет. Главное, что он человек, он представляет личность. Это получается, они как бы отгораживаются от людей. Они создают таким способом, они то, что нормальный человек, вот, ну, например, ну, среднего достатка или, например, не очень богатый, то, что он, ну, туда не доберется просто-напросто до власти, и все. Он не сможет сказать то, что он хочет. Это, я считаю, ненормально. То, что власть должна быть доступна для всех людей. Человек должен прийти и высказать свое мнение.
Установленный чиновниками порядок, по которому посетитель правительства обязательно должен быть одет в костюм, нарушает права человека. Простой человек, приехавший из деревни, может просто не знать, что в свитере и джинсах его не пустят на прием к чиновнику, рассказал председатель правозащитной организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Да это просто какой-то административный зуд, желание все приукрасить, желание создать какой-то именно мирок свой. Но не будут люди во фраках ходить, которые пришли решать какой-то свой квартирный вопрос. То, что у них есть в гардеробе, то и они одевают. У чиновников у них есть какой-то протокол. Но для простого человека протокол не обязательный. Но главное решение его злободневных проблем и его злободневных задач.
В ближайшее время самарские правозащитники намерены направить обращение с требованием отменить дресс-код в здании областного правительства к депутатам губернской думы и уполномоченному по правам человека. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин пообещал наказать сотрудников милиции, которые собирали в школах информацию о грузинских детях. Он отрицает, что в школы посылались официальные запросы. Как стало известно, налоговая полиция заинтересовалась доходами писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов призывает власти не приступать закон в отношении выходцев из Грузии. В Москве в ночь на субботу избит корреспондент издания «Студенческая правда» Александр Бойченко. Это уже третье нападение на журналистов издания за последний месяц. Адвокат Александра Сивикова, осужденного по делу рядового Андрея Сычева, обжаловали приговор. Младший сержант Челябинского танкового училища Александр Сивиков был признан судом виновным в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия, и приговорен к 4 годам лишения свободы. После издевательства служивцев рядовой Андрей Сычев стал инвалидом. Украина в будущем году не будет покупать российский газ. Как сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, страна будет получать газ из Туркмении, Казахстана и Узбекистана. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Ожидается, что в Сейм попадут 7 партий, при этом ни одна из них, по мнению экспертов, не получит большинства. Влиятельные мировые державы намерены приступить к обсуждению возможных санкций против Ирана в связи с его отказом прекратить программу обогащения урана. Решение принято на встрече в Лондоне министров иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. В США военнослужащий приговорен к году тюрьмы за участие в убийстве мирного иракца. Сеул выразил поддержку проекту резолюции Совета безопасности ООН с призывом Пхеньяну отменить запланированные ядерные испытания. На Курильские острова и Сахалин надвигается мощный циклон. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Подмосковье» Вера Володина. Голодовка в Москве с участием обманутых вкладчиков социальной инициативы из разных регионов страны не прекращена, а приостановлена, объясняют сами голодающие.
Это еще пока не решение вопроса, это только как будто бы что-то сдвинули, как будто бы на нас обратили внимание.
Почему граждане выбирают протестный путь и не пользуются правовым, обращаясь в суды, понятно из ответа Сергея Зырянова. Он покупал у социальной инициативы двухкомнатную квартиру в Подмосковье.
Те люди, которые прошли правовым путем, они оказались в самой худшей ситуации, потому что правовым путем у нас добиться практически невозможно. Получили исполнительные листы, они их все равно не получат. Да? Понимаете, я остановился на полпути, я заплатил $3,500 адвокатам, продав свое последнее, что у меня имеется, это гараж. И я очень сожалею об этом.
Что еще говорили пострадавшим в ситуации с социнициативой, объясняет другой участник приостановленной голодовки Сергей Кузнецов.
Реализуем мы жилье, а тогда получат деньги. Вопрос лишь времени. Пройдет это еще года 2-3, а деньги обесценятся в соотношении когда изначально влаживались, получится копейки.
Сергей приобретал квартиру в подмосковной Коломне. Считает, что за произошедшее в строительстве должны отвечать как депутаты Государственной Думы, по чьим законам все эти безобразия находятся, оказывается, в правовом поле, так и руководство областей и муниципалитетов, выдававшие фирмам лицензии, разрешения, земельные участки.
В Коломне, это я сейчас только узнал, мэр города не пустил, сказал мошенники. Зато администрация подписала, пустила. Значит, уже коррупция.
Еще одна участница голодовки Вера квартиру покупала в Люберецком районе.
Контроль и лицензию просто так не выдадут. А теперь обвиняет нас. Во всем мире страхуют, гарантируют в качестве форс-мажорных каких-то обстоятельств. Наши деньги вернутся к нам. У нас этого нет, и ограблены. Еще же нас и обвиняют. То есть вот эта вот пропаганда почему-то со стороны многих журналистов.
Андрей Рязанский, москвич. Квартиру покупал в том же доме, что и Вера.
Лучшая компания 2004 года в области недвижимости. Там еще что-то, в общем, там не одна.
Кому же верить? Кому верить? Заслуженный профессор, там заслуженный строитель. Но мы же не отдали кому-то деньги. Почему нас сейчас обвиняют? Он в обнимку буклетом с Лужковым. Ну кому, если они сейчас правители вот такие у нас? Разве мы шли на дешевый сыр? Это были рыночные цены. Это большие цены были.
Это Надежда Буханцева. Ее семья деньги на жилье зарабатывала на севере. Жить хотели в Подмосковье. На квартиру в Серпухове хватало этих денег.
Снимаем квартиру и живем, да. Потому что мы приехали с крайнего севера. Все деньги, которые зарабатывали, которые суды брали, которые акции продавали, все деньги вложили в дом. Ждем, когда он будет, а он должен быть прошлый год сдаться. Крайний север он-то не знает. Там очень много еще людей, которые вложили в эти же компании деньги, а они не знают еще. А завтра они приедут, ничего тут нету. У нас депутаты не защищают людей. Мы идем на выборы, по-честному, за их, за всех там голосуем, но это депутаты, это и правительство это касается, что они создают там такие машины, как ограбить людей. Нету такого, чтобы для людей что-то сделалось, а именно чтобы вот только сделать хуже. Но до чего у нас страна? До бескрайности. Это крик души.
Олегу Бондареву из Смоленска кажется очень важным точно сформулировать требования голодающих. Большинство из них считает, что все эти дни, особенно на телевидении, их слова искажались.
Хотим достроить квартиры, мы требуем от государства гарантий, потому что государство давало лицензии этим компаниям, государственные органы в регионах подписывали с ними договоры, они должны были их проверить, они рекламировали эту компанию, говорили, вот у нас в Смоленске, говорили, вот они построят доступное жилье, они снесут бараки, они облик города преобразят. Это говорили государственные власти, мэры города, там замы. В принципе, мы поверили им, даже не компании, а именно, как мы воспринимаем, государственным властям. Пусть региональным, но государственным. Поскольку в регионах проблема не решается. Хотя власти говорят, мы все решили. На самом деле решения нет. Если бы было решение, мы бы здесь не голодали.
Еще одна участница голодовки из Воронежа рассказывает, что хождением по областным кабинетам скоро будет год.
Очень долго уже ходим, уже пороги оббиваем, без перерыва входим. Какую-то кость кинут, вот делайте это. Мы какие-то списки составляем, что-то все делаем. Ой, нет, это уже не нужно, давайте вот что-нибудь другое. Понимаете? И все это впустую. Просто от футбола, от одного чиновника к другому. Также Яковлев совсем недавно говорил, сколько месяцев, несколько месяцев назад. Все мы решим. Но эта комиссия оказалась липовая, как мы узнали вчера. Она была неутвержденная никем. Она, оказывается, ничего не делала. А мы без конца звонили в Минэкономразвитие. Но если мы сейчас ничего не добьемся, мы будем еще выходить на улицу, мы будем еще говорить. У нас отобрали все. У наших детей, у наших внуков отобрали все. Все, что у нас было, у нас теперь ничего нет. Мы живем на съемных квартирах, в ужасном жилье. Много человек. Мы работали, чтобы заплатить за эти кредиты, чтобы подать эти деньги. Отказывали себе в медицинском обслуживании нормальном, в какой-то еде приличной, в здоровой пище, вам скажем так. Ущемляли своих детей и внуков. И сейчас мы что получили?
Пока они получили комиссию в Общественной палате России. В состав комиссии вошли представители власти, правоохранительных органов, пострадавшие вкладчики и эксперты. Возможный вариант решения проблемы комиссия должна представить через 1,5-2 месяца. Она обещает также составить реестр всех пострадавших, чтобы они не потерялись при переходе к новым инвесторам. В четверг вечером, когда было объявлено о приостановке акции, к дому голодовки на Цветном бульваре пришло более 1500 соинвесторов. Они подписались под обращением к президенту России. Там, в частности, говорится, что люди голодали с 25 сентября, но так и не услышали ничего от федеральной власти. Поэтому, если созданные сейчас комиссии не будут работать, они оставляют за собой право возобновить голодовку. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова.
Вообще все окна закрываем, и все вот тухлыми яйцами пахнет.
Тухлыми яйцами пахнет в юго-западном районе, как считают жители района, источник запахов – «Вятский биохимзавод», или сокращенно БХЗ.
Ой, ну что говорить, неприятно, очень неприятно и очень часто. Маленькая даже у нас говорит БХЗ, она уже знает, что это БХЗ пахнет. Да, Ксюша, пахнет БХЗ.
Противный запах.
Нехороший.
Поташнивает слегка от такого запаха.
По данным главного врача городской больницы номер 8 Михаила Соломенникова, от такого запаха может не только подташнивать или болеть голова, но и обостриться хронические заболевания. Особенно страдают дети.
Детишки, которые обратились за медицинской помощью к аллергологу и иммунологу с мая по сентябрь 2006 года, у нас идет на 489 детей больше, чем с мая по сентябрь 2005 года. Как влияют запахи выбросов БХЗ? Конечно, они влияют отрицательно.
Но несмотря на то, что запахи БХЗ в юго-западном районе можно почувствовать, не обладая никакими приборами, а только собственным обонянием, специалисты контролирующего органа зловония предпочитают не замечать. Просто человеческий нос тоньше любого прибора воспринимает запахи сероводорода и фенола, считает сотрудник Роспотребнадзора Валерий Титлянов.
Ну, по крайней мере, за сентябрь, за август, сентябрь месяц у нас превышения не было по ДК.
А как вы думаете, не может так случиться, что именно вот в эти дни выбросов не было по веслу, а на следующий день выбросили?
Все может быть, но у нас нет возможности круглосуточно каждый день проводить измерения.
Изыскать такую возможность требует прокурор Октябрьского района Владимир Быков.
То здесь вообще ситуация, она как бы комичная. Я сам лично туда неоднократно ездил и ощущал органами обоняния о том, что да, запах есть, что атмосферный воздух загрязнен, и даже там как бы и глаза слезятся. Понятно, что что-то в воздухе такое присутствует, которое вызывает у человека определенное неудобство и дискомфорт. Но контролирующие органы, они утверждают, что все в пределах допустимой концентрации. И поэтому непонятно, или они измеряют не там, где это нужно, или не в то время, когда эти выбросы производятся.
Однако иной раз выбросы достигают такой интенсивности, что не заметить их становится уже невозможно. Так случилось этим летом, когда весь юго-западный район больше всего напоминал огромную общественную уборную. Люди в 30-градусную жару не могли открыть даже форточку, потому что на улице стояло нестерпимое зловоние. Сейчас по этому случаю проводится расследование, рассказывает Владимир Быков.
И даже летняя ситуация, она же как бы прокуратура инициатором явилась комплексной проверки соблюдения администрация завода природоохранного законодательства. И как результат, мы заставили просто контролирующие органы, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, туда выехать, произвести несколько замеров. Они производились с 14 по 23 июня замеры, в том числе и в ночное время. Мы, как прокуратура, конечно, принимаем все возможные меры. Руководство этого предприятия пыталось нас увести как бы на негодный объект, ссылаясь, что загрязнителем воздуха являются другие предприятия. Но, тем не менее, мы доводы проверили и установили все-таки, что источником загрязнения является завод, а в частности и очистные сооружения. И мы знаем, что в суде это дело будет рассматриваться сложно, в том плане, что они будут защищаться, что все-таки это не они.
Действительно, руководство биохимзавода выбросы с предприятия решительно отрицает, считая производство дрожжей и этилового спирта экологически чистым, а обвинение в распространении запахов злобной клеветой и происками китайских конкурентов, которые каким-то неведомым образом сумели настроить даже районную прокуратуру, говорит коммерческий директор Евгений Осадкин.
Для чего создается, нагнетает эта обстановка, объясните мне. Как предприятием работать, объясните нам. Завод только заработал, делает 10 тонн дрожжей в месяц, уже, я не знаю, больше заняться нечем, как останавливать предприятие. Ну давайте все предприятия остановим, идем в журналистику и будем как бы друг у друга брать интервью. Я не знаю, для чего вот это вот раздувает вот этот ажиотаж, специально, что ли, делать нечего.
Уходить в журналистику прокурор Владимир Быков пока не собирается, а вот завод, загрязняющий атмосферный воздух, считает нужным закрыть.
Я вот лично считаю, что возбуждением дел, вот, привлечением к административной ответственности, мы эту проблему не решим, если мы это предприятие не закроем.
С мнением районного прокурора согласятся, наверное, большинство жителей областного центра, уставших вдыхать смрадные запахи. Но если ситуация не изменится, очевидно, в ближайшее время в городских киосках начнут продавать не только чистую воду, но и чистый воздух. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Магнитогорск, Александр Валиев. Вот уже несколько лет в Магнитогорске Челябинской области тянется конфликт между рядовыми сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината и им самим. Точнее, судятся люди с ООО «МИКОМ», дочерним предприятием ММК, которое было создано еще в сентябре 1996 года для консолидации акций предприятия и голосования ими в интересах действующего менеджмента. Рассказывает один из бывших акционеров, считающий себя обманутым, Геннадий Грабарев.
При приватизации комбината акции были розданы работникам комбината, а когда велась борьба за комбинат, у нас она несколько лет велась, то есть определенные группы скупали акции и хотели взять под контроль комбинат. Но наш менеджмент комбината всем жителям города и работникам комбината сказал, чтобы не скупили москвичи или еще кто-то посторонний не пришли, вы отдайте нам в управление свои акции, мы будем ими управлять, не отдадим в чужие руки, а дивиденды вы будете получать. Для этого создали фирму МИКОМ, убедили работников комбината, пенсионеров, ветеранов передать в управление акции комбината. Они были переданы. Таких договоров было заключено порядка 38 тысяч. До 2003 года эти акции находились в управлении МИКОМа.
По словам бывших акционеров, перед тем, как передать акции в доверительное управление МИКОМу, люди были подвергнуты своего рода обработке. В местной прессе печатались материалы, объясняющие необходимость подобного шага в интересах всего коллектива ММК. К некоторым мелким акционерам приходили домой с договорами, кого-то вызывали к себе начальники цехов и убеждали поставить под договором подпись. В противном случае, по словам бывшего акционера Александра Конюхова, грозили увольнением. Вот что он рассказывает о том времени.
Ко мне, в частности, пришли две женщины от комбината, представились, говорили, что вот договор, подпишите, пожалуйста. Первый раз я подписывать не стал. Они второй раз пришли, снова не это. На третий раз они пришли, я с братом посоветовал. Он говорит, да подпиши договор, чего такого здесь нет, сделай приписку, что без права продажи. Я подписал, что без права продажи акции, все в доверительное управление сдаю.
В итоге акции были переданы, всего их набралось около 1% от общего количества. На тот момент, когда 18% акций ММК принадлежало государству, еще 15% прямым конкурентам комбината, на счету был каждый мелкий акционер. На протяжении нескольких лет акционеры из числа сотрудников получали, по их словам, очень небольшие дивиденды, а потом вдруг узнали, что их акции проданы, а на сберкнижке переведены деньги за продажу, рассказывает Геннадий Грабарев.
Говорят, что продали в Кипр, на кипрскую фирму. Договор заключили, этого договора никто не видел, они засекретили его, а в договоре, как нам стало известно на судах, было указано, что все споры будут рассматриваться в английском суде. Понятно, что фиктивный договор, почему не в российском суде, не в кипрском, а в английском. То есть это бабушка-пенсионер, чтобы выяснить, где ее акции, сейчас должна ехать в Англию судиться, что ли. Ну, прошло несколько десятков судов, акционеры подали в суд на МИКОМ, но мафия наша, судя по всему, скупила и суды. В одностороннем порядке суды принимают решения в пользу комбината, в пользу МИКОМа.
В 2004 году часть бывших акционеров подала на МИКОМ в суд. Процессы тянутся до сих пор. Более того, юристы ответчика добились того, что заседания теперь проходят в закрытом от прессы режиме. Люди выходят на митинги, пытаясь добиться признания продажи своих акций незаконной и воззвать к тем, от кого это зависит. Результата пока нет. Один за другим процессы проигрываются. Но бывшие акционеры не отчаиваются. Они уже писали в администрацию президента, в Генеральную прокуратуру, в Общественную палату, в Совет Федерации. Основная претензия – акционеры не давали своего разрешения на продажу акций, договор был составлен непонятно, напечатан мелким шрифтом, людей ввели в заблуждение. Между тем, пресс-секретарь ММК Елена Азовцева так прокомментировала от имени предприятия этот затянувшийся конфликт.
Я сама являюсь работником ММК, и я сама передавала свои акции в доверительное управление. Потому что это было разумно, это было нормально, передать профессиональному участнику рынка ценных бумаг, компании, которая может профессионально и с пользой для дела, с получением выгоды для доверителя, этими бумагами распорядиться. Руководство ММК знакомо с ситуацией, о которой идет речь. И пыталась точно так же со своей стороны разбираться в происходящем, изучала все документы. Нарушений доверительным управляющим, речь идет об ООО МИКОМ, и условий договора при совершении вот этой сделки купли-продажи не усматривается. В принципе, что и подтверждают те судебные разбирательства, те решения судов, которые по данным сделкам там имели место.
Бывшие акционеры сдаваться не собираются. Они пройдут все ступени судебной системы вплоть до Страсбургского суда, чтобы добиться справедливости, которая, по их мнению, была нарушена. Для Радио Свобода Александр Валиев, Магнитогорск.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. 3 октября у здания Пятигорского городского суда собрались 8 пожилых женщин, которых объединила одна общая проблема. У каждой из них на попечении после смерти или потери родителей остались от 1 до 5 детей. Женщины пришли, чтобы поддержать друг друга в суде, где находятся на рассмотрении 12 гражданских дел по выплатам денежных средств на детей-сирот, находящихся под их опекой. Суммы исков от 61 до 430 тысяч рублей. По словам истцов, это те деньги, которые не доплатило им государство за 3 последних года.
Романова Любовь Васильевна, у меня 64 тысячи не доплатило государство за 3 года. Один ребенок, девочка. Закон, который издан правительством Российской Федерации, находится у них на полке. Они не хотят его поднимать, не хотят выполнять законы. И вот это нас к этому всему привело.
Меня зовут Сыхно Светлана Васильевна. У меня 2 опекаемых детей. Девочке сейчас 16 лет и мальчику у меня 14 лет. И у меня здесь тоже сумма иска 113 при пересчете. Ходили в зал управления образования. К ней обращались. Поддержки мы не нашли.
Валентина Николаевна. Кузенкова. Дочка умерла, одна у меня внучка. Очень трудно. Мне даже заведующая сказала, а зачем такую обузу взяла на себя? Я просто заплакала и ушла от нее. Я говорю, вам не место здесь сидеть. Накормите и оденьте ее.
За эти суммы.
60-летняя Татьяна Черкасова 15 лет одна воспитывала 2 внучатых племянниц. 2 года добивалась опекунства, еще 2 года получала мизерное пособие. О положенных суммах выплат узнала лишь при прежнем мэре Пятигорска Владимире Шестопалове.
Я лишилась жилья, у меня была квартира. Я лишилась семьи мужа, который мне сказал, а мне чужие дети не нужны. Я лишилась денег, которые мне были скуплены на старость. Я больной человек, я не могла себе купить лекарства. Мы тогда, собственно, и не знали о том, что у нас совершенно другой уровень обеспечения детей должен быть.
Говорит ее подопечная студентка Юля Котлярова.
Нас еще долго не оформляли опекунство. И когда меня Титаня, мой опекун, она меня когда в школу провожала, то это ужасно было, потому что школы книгами не обеспечивали, никакие там канцелярские, это все нужно было купить, а это очень большие деньги. Книги очень дорогие, по 350 рублей учебник стоит только одна часть, а их 2 нужно купить. Ужасно просто.
Ситуацию комментирует замначальника отдела опеки и попечительства при администрации Пятигорска Зоя Михайлина.
Выплаты и начисления идут по линии управления образования. Сейчас этим вопросом занимается юрист управления образования. Отдел опеки и попечительства наш не занимается начислением и выплатой денежных средств.
Получить комментарий в городском управлении образования мне не удалось, продолжает Татьяна Черкасова.
Отдел образования показал, что он просто не знаком элементарно с этими законами. А когда уже познакомили, позже, мы именно познакомили, то они, так сказать, теперь препятствуют в материальном плане. Организовали буквально, можно даже сказать, травлю. Поскольку мы элементарно любой документ не можем получить, мы вынуждены теперь наши бабушки, вынуждены обращаться к мэру.
По словам консультанта Пятигорского отделения общественного движения «За права человека» Александра Жогла, опекунами уже выиграны 2 судебных иска.
Они уже 2 иска выиграли, там в одном 64 тысячи, в другом 164. В принципе, получается там, что химичат. То есть это реально, что недоплачивают и очень много. Дело в том, что по большому счету не они же должны добиваться, для этого есть прокуратура, которая в интересах детей и все остальное. То есть здесь получается, что именно прокуратура не дорабатывает. Мало того, что не дорабатывает, еще когда люди приходят, они еще и недовольны.
Еще 6 исков находятся в прокуратуре. 2 судебных решения в нарушение закона судья не изготавливает 3-й месяц.
У нас претензии большие в отношении прокуратуры. Первые 2 иска прошли, ну, как бы не без особой задержки, а потом все, то ли команда сверху поступила, как здесь трактовать, я не знаю, но в течение уже 6 месяцев следующая группа исков, это 6 бабушек наиболее физически нездоровых, они не могут теперь пройти по судам, хотя сданные документы еще в марте месяце. В настоящее время начало октября, то есть безобразно нарушены все сроки, прокуратура в течение стольких лет не видела нарушений.
По словам Татьяны Черкасовой, на сегодняшний день в Пятигорске проживают около 250 детей-сирот. Из них в квартирной очереди стоят лишь 14 человек.
Очередь из тех, которые дети и под опекой, и из детского дома. Очередь всего 14 человек. Причем за все эти годы куплена всего лишь 1 квартира. И в итоге что получилось? Что остальные дети их просто не ставят даже на очередь.
Похожая ситуация и с путевками в летние лагеря, и с благотворительными средствами.
Вот в прошлом году, например, было приобретено городом 270 путевок, но детям-сиротам досталось только 20.
Точку в этом деле поставит суд. А пока опекуны с тревогой ждут наступления холодов и не знают, где найти средства на покупку детям зимней одежды и обуви. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Калужской области Алексей Собачкин. Самый знаменитый человек в деревне Кабицыно, что в 2 километрах от Новокограда Обнинска, Анастасия Сергеевна Волкова. Ей 81 год, она всю жизнь пишет стихи.
Я родилась, когда падали листья. Я родилась, когда снег порошил. Имя мое Анастасия. Так уж священник меня окрестил. Анастасия, а может быть Настя, на Казанскую Божию Мать родилась. Праздник большой, вот счастье для Насти, прямо скажу, не удалось. Что еще будет в оставшейся жизни? Видно, так надо, так Бог повелел. Кого любит Бог, того и наказывает. Видно, такой в моей жизни удел.
Баба Настя, как ее называют в деревне, прожила трудную жизнь. Во время войны 15-летней девчонкой копала противотанковые рвы, а на погрузке зерна надорвалась. Ее положили в госпиталь, а потом перевели на легкий труд.
А какой легкий труд в деревне? Пришел председатель и говорит: Настя, я тебе нашел легкий труд. Я: какой, дядь Коль? Будешь на местах принимать картошку, зерно от населения, ну, заготовителя. Привезет бабка 600 килограмм картошки, с ней надо на весы положить эту картошку, с весов снять, подвал снести. Это был легкий труд.
После войны Анастасия Волкова устроилась разнорабочей на секретный объект. Только через несколько лет она узнала, что участвовала в строительстве первой в мире атомной электростанции. Трудовой стаж бабы Насти 55 лет. Работала ткачихой, уборщицей, почтальоном. Денег зарабатывала немного, но бедной себя никогда не считала.
Я бедной не жила, я вам скажу. Держала я корову, на железной дороге мне давали сенокос. Мы там косили овечек, поросят покупала, не одного, а 2. Держала скотину, так что мы голодные не были. Трудились всю жизнь, трудились как только можно.
Баба Настя и сейчас вся в трудах. Правда, корову и поросят не держит, это ей уже не по силам, но куры на дворе есть, еще и огородничает. В горячую летнюю пору возится на грядках и в саду с утра до ночи.
Как живешь-то, бабушка Настасья? Ты у всей деревни на виду. Тихо осыпается малина у тебя в пустующем саду. Ты ее растила, знала дело, убирала, сорняки рвала, а сама ни ягодки не съела, для внучат, правнуков берегла. Трудно жить, признаешься соседям, не сдержав невыплаканных слез. Вот опять ко мне не едут внуки, видно, к теще сын детей повез».
Баба Настя в курсе всех дел в стране и за рубежом. Она выписывает две газеты, каждый день смотрит программы новостей. У нее немало стихов, так сказать, на злобу дня.
Власть советская сменилась. Ну и что же изменилось? Кто был ярый коммунист, он теперь капиталист. Его гонит он, как уж лезет в демократию. И на чем стоит свет, клянет партократию. В Думу лезет и в парламент. Посмотрите, вот он я, перед вами на столе биографии моя. У крестьян скупил он землю, у рабочего завод. И поставил всю Россию на колени в один год. Выбирайте депутатов, да глядите сами, чтобы мы в своей России не были рабами.
Классовое размежевание коснулось и ее деревни. Расположена Кобицына, выгодно для богатых людей, и деревню окружают коттеджи. И с богатым соседом бабе Насте не повезло. Ему строили дом и нарушили дренаж ее огорода.
Усадьбу сегодня залило водой всю. Там у нас загородили ее, новорусские, а у нас там пруд. Вода не потекла, я во двор не могла даже пройти в резиновых сапогах. Подсилала доски, чтобы пройти накормить кур. И усадьба вся залита, картошка вся погнила.
Но жизнь бабы Насти проходит не только в трудах, бывают и праздники.
А на Троицу сберемся, сядем за столом, выпьем водочки, пивка, песни пропоем. Пусть узнает вся деревня, как мы дружно и прекрасно, как мы весело живем.
Собраться же за столом есть кому. У Анастасии Сергеевны Волковой 5 детей, все получили высшее образование, а еще 27 внуков и правнуков. Все они живут в Обнинске или в Москве, а по большим праздникам приезжают к бабе Насте. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
What concerns us and worries us.
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.